А вот если такой вопрос рассмотреть, вот начало века и то, что группировалось вокруг Дягилева, это была достаточно цельная, можно даже сказать, картина мира художественная. Так вот, насколько Прокофьев с ней связан в начале и насколько это осталось потом в нем дальше?
Я думаю, что связано и осталось, конечно, достаточно. Я сейчас, к сожалению, не смогу процитировать, что сказал Прокофьев, что он написал, вернее, в дневнике своем. Просто Прокофьева надо цитировать очень точно. Я наизусть не помню, что он написал в связи со смертью Дягилева. Для него это была, ну, не катастрофа, потому что, ну, не тот он человек, чтобы для него что-либо такое, смерть даже близкого человека была уж полной катастрофой. Но то, с какой любовью это написано, и с какой горечью, что вот больше мы не встретимся здесь, показывает, что очень много чего значит. И как себя ругает Прокофьев за то, что буквально накануне смерти Дягилева он встречался со Стравинским, они там что-то болтали, или с Сувчинским, я сейчас не помню. И просто в какой-то такой беседе они за что-то ругали Дягилева, сейчас я не помню. Но Дягилева было всегда за что поругать, и как ему неприятно, что вот это случилось накануне смерти Дягилева. То есть вот это очень глубокое и такое серьезное человеческое чувство, связывая его с Дягилевым как личностью. А с Дягилевым как великим импресарио тоже связывало очень много, потому что, ну, как бы, когда Прокофьев уезжал из России, то очень много надежд было связано с тем, чтобы найти Сергея Павловича и через него войти вот в этот европейский большой мир искусства. И это было сделано. Он нашел Сергея Павловича, и Сергей Павлович очень ему помог войти в этот большой мир искусства. Причем я должна сказать, что касается первого балета Прокофьева, с которым работал Дягилев, это «Шут». Там и очень большое влияние непосредственно Дягилев. Потому что когда Прокофьев ему что-то показывал, ему это не нравилось, Дягилеву, и он разными средствами пытался Прокофьева куда-то подвинуть с какого-то, я бы сказала, подвинуть от подражания Стравинскому к чему-то более подлинному. Вот какой-то такой мотив был у Дягилева, найти, чтобы Прокофьев нашел сам себя, не подражал ни Корсакову, ни Стравинскому, а как-то сам нашел свое место в русской теме. И это, ну, я считаю, не лучшим, с моей точки зрения, сочинение Прокофьева, но видно, какое движение делает он там именно благодаря Дягилеву. По-моему, это очень важно как раз. И дальнейшее его отношение с Дягилевым тоже очень важно. И блудного сына моего любимого все-таки Дягилев ему заказал. Он же предложил эту тему. Вопрос, как-то Дягилев дошел до этой темы, но тоже, видно, предчувствовал что-то. Я думаю, что это очень мощное влияние. Влияние мира искусства вообще, я думаю, большое очень на Прокофьева. И когда он был в России, и потом уже, ну, изменяющейся эстетики, но ведущей свое начало от мира искусства. И его контакты с Чередниным постоянно, не только Дягилев, вся вот эта сфера. Но Прокофьев, ну, как бы есть другая сторона этого мироискусничества, которой Прокофьеву никогда не была близка, и которой он чем дальше, тем больше уклонялся. Вот это вот стилизаторство, как там говорил, лазание в чужие гробы за музыкальным материалом, когда он, это написано Мясковскому, который как раз в стилизаторстве это не очень отметился. И Прокофьев пишет это ему в связи с тем, что вот он, что вот сейчас Николай Яковлевич, вам удалось написать такую тему хорошую, которая не выдает никакого желания лезть в чужие гробы за музыкальный материал. Но это для мира искусства как бы свойственная ситуация. И вот этого Прокофьев не любил. Он не любил его ни в ком, и не любил в Стравинском, и прямо ему об этом говорил. Вот эта стилизаторская какая-то пассеистическая сторона мира искусства ему, по-моему, никогда не была близка. Вот это, она связана с прекрасными, очень утонченными иногда образами. Вот это вот то, что ему не нравилось. А что касается Дягилева и развития его уже эстетики русских балетов и всего с ними связанного более позднее, то тут Прокофьев тоже был против целого ряда вещей. Это то, что он называл мюзикетом. Вот бывает музыка, а бывает мюзикетом. Мюзикетом он называл вот эти достаточно поздние, уже в 20-х годах, сделанные для Дягилева работы Пуленко, Мийо и многих там других авторов. Вот это развлекательно такое заигрывание с легкими жанрами, вот что-то такое, Прокофьеву тоже, мюзикет ему тоже никак не нравился, хотя пошутить он мог и сам, конечно, но вот эта вот условно-игровая музыка такая, это было не то тоже. Так что его отношение вот и с миром искусства, и с Дягилевым, как личностью, определявшим какие-то вещи, Оно было сложным, оно было напряженным. Они ссорились и всякое такое. Но вот этот пафос к новому прорыву, это не боязнь каких-то тем, вот это ему было близко в Дягилеве. Это сказалось, конечно, в их работе над «Стальным скоком», когда просто все газеты русские, эмигрантские, бог знает что, писали по поводу политических, нечеловеческих взглядов как Дягилева, так и Прокофьева. И Дягилев махал рукой на все это, и Прокофьев тоже. Хотя это даже и с какими-то скандалами сопровождалось. То есть вот это открытие новых тем, это открытость ко всему новому, конечно, конечно, очень близко. Близко-близко Прокофьеву. И вот это новое, это не только с Дягилевым связано, и вообще это связано с евразийством, это сейчас тема модная, евразийство. Но, конечно, по отношению к Прокофьеву тут надо еще много разбираться, что тут именно происходило. Но действительно для него, вот наряду с Дягилевым, очень большим авторитетом в его зарубежные годы, и еще до революции, но особенно в зарубежные годы, в 20-е годы, был Петр Петрович Совчинский, один из руководителей евразийского движения. Влияние Совчинского было очень большим. Совчинский, как и Дягилев, хотя Совчинский не был импресарио в чистом смысле, он часто что-то организовывал, то концерты, то издание книг, то издание журналов, он этим всем занимался. В каком-то смысле Совчинский тоже был импресарио, но прежде всего Совчинский был теоретиком и писателем, и музыку он знал очень хорошо, очень любил, сам выступал как певец в концертах некоторое время. Но он, как и Дягилев, был генератор идей, и как Дягилев он не боялся ничего нового, а скорее наоборот шел ему навстречу. И вот эти два человека, по-моему, очень важны для определения Прокофьева, когда он еще совсем молодым уезжает из России и уже взрослым и зрелым человеком находится на Западе, а потом возвращается. Но Дягилев умер в пределах нахождения Прокофьева за рубежом, как известно. Совчинский жил долго. Ну, в общем, какие-то контакты были уже после того, как Прокофьев вернулся в Россию, но, конечно, это уже были ослабленные контакты. И, кроме того, Совчинский как бы всю свою энергию, вот такую воспитательно-идеологическую энергию перенес на Стравинского. И сыграл важную очень роль в жизни Стравинского, но сначала был Прокофьев, потом появился Стравинский, а потом забрался в Стравинский, ну так можно сказать. Это вот очень интересно, это все, конечно, общие разговоры, но в музыке это есть тоже. Вот этот пафос евразийства, пафос степи, тут бескрайных степей евразийских, да, пафос вот этого степного простора, пафос солнца, пафос этой огромной земли, новой земли и нового мира. Ну вот как бы то, что кто лучше, что есть в евразийстве, оно есть в Прокофьеве. Мне кажется, так.
А каким образом на Стравинского это повлияло?
Или там совсем нет, другие были там стороны? Какие-то другие вещи влияли, потому что в евразийство Стравинского не удалось вовлечь, да он, может быть, Совчинский, может быть, и не пытался это делать со Стравинским. Он как бы со Стравинским все время проговаривал какие-то повороты, многочисленные повороты пути Игоря Федоровича, они как бы идеологически проговаривались с Совчинским. Вот это такая история. Включая даже такую вещь, как ехать или не ехать в СССР, когда Стравинского уже сюда пригласили.
Это уже вот...
Да. Там есть сейчас опубликованные документы, которые показывают, что Совчинский его убедил уехать. Стравинский очень боялся. Ей-богу, у него были для этого поводы. Он был очень пожилой человек, он возвращался в страну, которую он не знал. Ведь Стравинский, в отличие от Прокофьева, уехал до всяких революций, уехал до Первой мировой войны, и вдруг возвращаться в эту совершенно ему непонятную. И, наверное, он боялся и того, что страна эта ему покажется просто совсем чужой. Потом он боялся за собственную жизнь, он боялся, что его не выпустят обратно. Он действительно этого боялся, это документы показывают, и Совчинский ему все-таки настойчиво убежал, что он должен поехать. Конечно, правильно, что будет все в порядке, но даже не все в порядке, он должен поехать. Ну вот как бы такие вот вещи. И, в общем, во многом Совчинский повлиял на решение Прокофьева вернуться в Россию, хотя я думаю, потому что по теории евразийцев следовало работать с советской властью. Ее следовало рассматривать как продолжение, ну, по теории евразийства классически, советскую власть со всеми ее пороками следовало рассматривать как продолжение империи, как продолжение... Не даже не Российской империи Николая II, допустим, периода, а как периода Великой Российской империи, Великой Евразийской империи. Поэтому евразийцы многие вернулись сюда. И как бы по их теории это так и следовало. А Прокофьев, конечно, иначе, может быть, принимал свои решения, но вот как бы этот пафос и эта мысль у него была и из этих источников. Это очень интересно на самом деле вопрос, почему вернулся Прокофьев. так много обсуждаемые. Но, по-моему, сейчас уже приходят люди к каким-то нормальным решениям. Потому что довольно долго выдавали такие версии, что Прокофьев был глупый. Это еще по даче Стравинского, он несколько раз повторяет в своих разных беседах, что Прокофьев, конечно, очень талантливый человек, но он уже ничего не понимает того, что вокруг него делается, он глупый. Это, конечно, не так. Прокофьев блистательно умный человек, уж никак не глупее Игоря Федоровича. Он просто по-другому умный и такой же образованный, безусловно. Поэтому обвинять Прокофьева в том, что вот он был такой малознающий и ничего не понимающий, поэтому вернулся прямо в пасть к тигру, это, конечно, ерунда. Прокофьев не был ни глупым, ни необразованным. Кроме того, он же сюда ездил еще до возвращения. Он видел, что тут происходит, и это касалось его близких родственников. Он пытался им помочь. Сейчас, после публикации дневников, все это ясно. Ясно, что уже в 27-м году он знает, кто сидит в тюрьме, он пытается помочь им, он оставляет деньги, вещи, он посылает их дальше. В общем, что сказать, что Прокофьев, ну, он не мог предвидеть 37-й год, но многие явления, связанные вот с этой сферой жизни в Советском Союзе, он, конечно, отлично знал. Это во-первых. Во-вторых, вторая была версия такая, что Прокофьев хотел избежать соперничества со Стравинским, что Стравинский побеждал в этом соперничестве. Он хотел открыть какое-то новое поле, где бы у него не было соперников. Это, конечно, тоже не очень состоятельно. Хотя элементы таких мотивов можно найти. Это правда, что они соперничали на одном поле. Правда, что они дружески вполне беседуя, встречаясь, тем не менее, тесновато было. Но я тоже не думаю, что это уж прям такая причина. Причина, чтобы быть первым композитором в своей стране, да, такой мотив есть. Да, он есть. Но, по-моему, он тоже недостаточен для того, чтобы принять такие вот очень важные решения. Я думаю, что это инстинкт гения на свою почву говорить на русском языке. Ну вот как бы, и несмотря на многочисленные трудности, которые в результате получил Прокофьев в его семье, я думаю, что конечный итог подтверждает это решение. Подтверждать правильность этого решения. Мне так кажется. Музыка подтверждает правильность этого решения. Хотя я знаю, что многие люди думают по-другому.
Спасибо.
Ну, надо было бы ближе к музыке. Давайте попробуем. Я в следующий раз сосредоточу.
Ну, может быть.
Надо будет мне просто на чем сосредоточиться. Давайте поговорим о кантате 20-летия октября. У меня много соображений по этому поводу.
Мне сначала ее надо послушать.
Давайте я вам... У меня даже две, по-моему, записи есть разных 20-летия октября. Всего моя нежная любовь к этому сочинению. Ну, есть вообще какие-то очень интересные вещи у Прокофьева, которые мы... Вот та же Цвета Петухова, которая писала о Ростроповиче, она рассматривает три виолончельные сонаты, которые первым исполнителем был Ростропович. Сонат Мясковского, вторая, по-моему, сонат Прокофьева, тоже вторая, и соната Шостаковича. Они немножечко по времени... Вернее, как, соната виолончельная Мясковского и соната Прокофьева стоят рядом по времени. То есть сразу после постановления 1948 года они обе. Шостакович раньше на несколько лет. И вот я как-то, читая эту очень интересную статью, взяла и это все послушала. И не по одному разу. И вместе с симфонией и концертом, которая тоже к этим временам относится, да, это очень интересный, конечно, материал. Вот одна историческая ситуация, вот разные, ну, великие композиторы. Вот он Шостакович, вот он Мясковский, вот он Прокофьев. Ну, Шостакович, я повторяю, несколько раньше, еще до всякого 48-го года, не забыла я сейчас год этой сонаты, но еще в 30-х годах. Но все равно реакция на действительность, и какая она разная. У Мясковского очень красивая соната, не знаю, знаете вы ее или нет, Бузлий Иванович. Она такая спокойная... Такое спокойное прощание. Оно не очень может быть спокойное, но все же спокойное. Спокойное, сосредоточенное прощание. Вот мотив этой красивой, такой очень пластичной и хорошо очень звучащей музыки. Даже и горечи там не чувствуется, скорее просветление такое. Шостакович пишет в своем стиле 30-х годов, то есть это много каких-то намеков, много каких-то аллюзий, много использования стилизованного, ну не стилизованного, а такого якобы бытового материала, каких-то мотивов таких. То есть он отражает действительность, показывая какую-то ее, ну, условность, что ли, ее, ненастоящесть ее, вот какой-то вот такой есть мотив. А Прокофьев, Прокофьев, во-первых, вспоминает свою молодость, по-моему, в этой сонате, потому что там какие-то мотивы есть, типа ранняя музыка Прокофьева. С одной стороны, и совершенно меркуцово в скерце, второй, как бы он немножко себя вспоминает. А потом куда-то улетает в небеса, вот эти огромные раздвинутые темы, где в очень крайних регистрах. Вот, вы знаете, это уход, конечно, но не такой уход, просветленно примиряющий, как у Мясковского, а какой-то полет другой. Это очень интересно. И вот это тоже Прокофьев. Поэтому очень интересно. А какая интересная тоже у нас редко звучащая, если вообще звучащая, это вещи в себе. Такой образец Прокофьева вот такого периода переходного между молодым и более зрелым, такой абстрактной музыки, где нет никаких жанровых ассоциаций, где нет никаких вот этих пластических образов, про которые вы говорили, которые действительно очень характерны для Прокофьева, для его тематизма, очень пластичны. Тут нет никакой пластики. Тут какое-то движение материи. И это тоже Прокофьев. Такое низкоабстрактное движение пластов материи еще в себе. То есть это тоже смешно.
Сонатина его в этот период.
Да, вот есть какие-то абстракции, вот какой-то период абстракции. Напоминающий, если пластический, что-то напоминающий, скорее даже не абстрактная живопись, но какие-то, да, орнаментальные, может быть, не орнаментальные, трудно сказать. Вот такое впечатление, что ты присутствуешь при движении материи. Вот куда она движется, откуда она движется, не знаю, но движется. Очень интересно. И как-то мы этого всего не слышим. Но у меня просто были поводы, я тоже не слышала каждый день про кофе, к сожалению, но у меня просто были поводы к этому обратиться, и каждый раз испытываешь чувство изумления. Вот встречаюсь с чем-то таким у Прокофьева, что давно не слышал. Всякий раз это открытие и удивление. Ну и радость, конечно, тоже. Очень радостный комплекс. И это уже банальность, конечно, когда говорят, что Прокофьев, солнце, да. Ну да, солнце, да, и свет. И вы знаете, даже в жизни его, я бы сказала, все правильно. Вот какая-то правильность, что ли, верность чему-то. Вот и Прокофьев. Во всех случаях очень ободряет. Я вам просто скажу, что действительно, когда работаешь с документами Прокофьева, радуешься. Вот, и все получается. Есть два композитора, издавая документы которых, так хорошо все получается и не надоедает никогда делать. Это Римский-Корсаков и Прокофьев. Вот я вам могу сказать просто. Это чисто, не знаю, как-то физическая энергия, которая идет от их текстов. Ну, помимо всего прочего. Очевидно, так много в них вот этого позитивного, что они тебе это таким-то образом транслируют. Особенно рукописи, конечно. Но даже и тексты уже скопированы. Рукописи, тем более. Просто радость, наверное, от них. Но они еще бы пишут замечательно. Прокофьев, конечно, был бы крупным писателем, если бы он направил свои усилия в эту сторону. Потому что посмотреть на его юношеские эти писания, которым он занимался, от нечего делать, но он, очевидно, все-таки хотел их написать. Это очень хорошо. Причем это как-то, вот, кстати, к вопросу о мире искусства, это как бы в две стороны направлено его писание. С одной стороны, там есть такая якобы научная фантастика, которую его очень занимала. Вы читали это когда?
Нет.
Сборничек рассказов про кофе, который когда-то удалось выпустить, маленький. Там, я не помню, сколько их штук, 10-11. С одной стороны, там научная фантастика, в стиле гиперболоид инженера Гарина. Ну, конечно, не в стиле гиперболоид, но куда-то в это направление, тоже изобретение, меняющее жизнь человечества. А с другой стороны, нечто в стиле, даже я уж не знаю, что Михаил Кузьмин, примерно, проза Кузьмина, не поэзия. У Кузьмина есть разная проза, в том числе неприятная, а есть приятная, но в стиле приятной прозы Михаила Кузьмина. То есть мироискусническая, в общем, во многом проза. И как бы два эти направления идут, и показывают, каким он мог бы быть писателем, этот Сергей Сергеевич. Но он и так все написал, а как написано автобиография, замечательно. А дневники какие. И чего только из них можно не узнать. Ой-ой-ой. Хотя Прокофьев, он не сплетничает, он не будет собирать все про всех. Но он все-таки будет рассказывать о тех людях, которых он встречает, и он о них говорит, и часто очень тепло говорит. Вот представление о Прокофьеве как жестком человеке, недружелюбном, только о себе думающем, которое тут очень долго тоже культивировалось, оно неправильное. Оно абсолютно неправильное. В отношении коллег Прокофьев вообще был замечательным. Он старался... Пока он жил в Европе, он старался, чтобы присылали отсюда ноты. Сам приезжая сюда, он забирал огромные папки с разными нотами, не только Николая Яковлевича Мясковского, целого ряда других авторов. И раздавал их там дирижерам, и напоминал дирижерам, чтобы они играли. То есть в этом смысле Прокофьев вообще абсолютно идеально.
А каких авторов?
Ну, вы знаете, мне сейчас, я боюсь сейчас просто все точно вам изложить, а тех, которых ему показывали, или тех, которых он знал. Понятно, что Мясковского он знал, а ему часто показывали, когда он начал сюда приезжать, молодых композиторов. Ну, конечно, среди них был Шостакович, и Прокофьев, но то Шостакович тоже брал. А, знаете, кто ему больше всех? И целый ряд других. Я могу сказать, кто больше всех из младшего поколения нравился Прокофьеву. Причем не только в начале, но и потом тоже. Это Григорий Николаевич Попов. И вот когда Прокофьев первый раз в 20-е годы, в 27-м году приехал в Россию, и ему показывали разных молодых авторов, и в том числе был показ в Петербурге, где были Шостакович, Попов, и Щербачев, по-моему, целый ряд еще других авторов, он сразу выделил Попова. И даже это шло настолько, и он взял его ноты, и за границей стали играть Попова, то, что было тогда. И уже в поздние годы жизни, это уже 40-е годы, середина 40-х, когда Прокофьев перенес тяжелый приступ болезни, и ему надо было писать вторую серию, музыку ко второй серии Ивана Грозного, киномузыку Эйнштейновского. Он думал, что он не сможет, потом это сделал, но ему казалось, что его состояние здоровья не поможет, не позволит ему. Знаете, к кому он обратился? Гаврилу Николаевичу Попову. То есть он в него верил до конца. И я, зная отчасти музыку Попова, но только отчасти, и помня немножко самого, очень обаятельного человека, чуть-чуть я помню, Гаврила Николаевич, я, в общем, понимала Прокофьева, но толком я его поняла только сейчас, когда появились записи музыки Попова, какие-то другие, кроме тех, что я знала, и я поняла, какой это был большой композитор. Но он сломался на каком-то... Есть какая-то грань, на которой эта грань где-то по войне идет, или сразу после войны. Может быть, в 48-м году, может быть, даже немножко раньше. Но, потому что у него есть просто потрясающее сочинение. Понятно, что его, что могло Прокофьева побудить сказать, что вот самый талантливый русский композитор. Вот когда эту музыку слушаешь, вот хочется, так сказать. Тоже могу вам принести. Это Александр Титов в Петербурге делал такую серию, вот не знаю, доделаю или нет, которая называлась «Музыка в годы войны». В общем, это условное название было взято для того, чтобы петербургские власти дали деньги на издание этих записей. Там действительно музыка эпохи войны. Но если понимать эту музыку немножко шире, но брать войну не с 41-го, скажем, 39-го, 40-го, и не до 45-го, а до 40-го, ну, как бы раздвинуть немножко. И не обязательно сочинение на военную тему, в том смысле, что вставая страна огромная, а всякую музыку. И вот туда у него попал Попов. Потрясающая музыка. Совершенно потрясающая. Как-то мы этого тоже совсем не знаем. Почему он там записал много народу? Написал тех, кто был, ну, на виду. Там есть и Щербачев, там есть и Книпер, там есть еще целая куча народу. И я с такой надеждой кинулась к Щербачеву, думаю, да, столько читала, столько знаю, вот он Щербачев. Ну, ясно, что талантливый человек. Ну нет, Книпер тоже вроде начинает хорошо, дальше скучно. Ну ясно тоже, что совсем не бездарный, а скорее талантливый человек, но как-то не вытягивает его. Но Попов и просто оправдал все ожидания, показал, что это такое могло быть. Такие такие очень крупные вещи. Ну вот вы послушайте, можно попробовать как-то поговорить, поговорил Николаевич. Потому что, несмотря на то, что есть и книга, и диссертация, то сказать, что кто-нибудь знает, что такое Попов, это ведь тоже не скажешь.
Ну да.
Он тоже, он совершенно понятно, почему он нравился Прокофьев. Он такой тоже, ну как бы все заново. Но он не таким скифством, нет, там не скифство, не евразийство. Он даже в каком-то смысле более европейский композитор, чем Прокофьев. Его симфония по форме скорее Малера напоминает. Там очень много таких вот перебросок, очень много сочетаний разных пластов, в том числе жанровых пластов. Но это все такой силой, с такой пафосом сделано, что просто...